Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Прошедшая на днях Мюнхенская конференция должна была оживить процесс подготовки к Нормандскому саммиту, который его участники рассчитывали провести в апреле в немецкой столице. Но вместо этого произошло новое обострение на линии разграничения между Украиной и оккупированной территорией страны. Произойдет ли Нормандский саммит и каковы вообще будут в ближайшее время российско-украинские отношения? Есть ли атмосфера для диалога? Поговорим об этом с нашими гостями. Здесь в студии представитель общественной организации «Центр новых решений», чрезвычайный полномочный посол Константин Елисеев и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Мы отложим сюжет о сути происходящего и вернемся к диалогу.
18 февраля 2020 года на экстренное заседание собрался Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Рано утром в этот день сепаратисты атаковали позиции украинских подразделений в Луганской области. Пророссийские формирования пытались осуществить прорыв через линию разграничения. Боевые действия продолжались почти 6 часов. Нынешнее обострение ситуации в Донбассе – одно из самых серьезных после 2018 года. Украинским военным пришлось оставить опорный пункт вблизи поселка Золотое. Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после заседания Совета Безопасности назвал атаку сепаратистов «циничной провокацией» и заявил, что она не сорвет мирные переговоры по Донбассу.
Мы уверены, что эта провокация не изменит курс.
Мы уверены, что эта провокация не изменит наш курс, поскольку только сильная армии можно садиться за стол переговоров. Наш курс – уверенное движение к прекращению войны и к миру.
Припинення війни і до миру.
Как считают эксперты в Киеве, Москва вновь демонстрирует силу в Донбассе, и это может быть рычагом давления на Украину во время ожидаемых весной переговоров в нормандском формате.
Нормандский формат создан в 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе с участием лидеров четырех стран – Украины, России, Франции и Германии. За минувшие годы прошло 6 встреч в этом формате, в том числе в Милане, Минске, Берлине и Париже. В июне 2014-го в городке Бенувиль, Нормандия, северный регион Франции, пути урегулирования конфликта на востоке Украины обсуждали Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель, а 9 декабря 2019-го в Париже после более чем трехлетнего перерыва за одним столом собрались Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Следующая встреча руководителей Украины, России, Франции и Германии, согласно договоренностям четверки, планируется в апреле 2020 года в Берлине.
Российские власти заявляют, что пока не видят оснований для новой встречи в нормандском формате. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, для проведения очередных переговоров необходим прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в Париже. Согласно этим договоренностям, до конца марта на линии разграничения в Донбассе должно состояться разведение войск еще на трех участках. В последние месяцы минувшего года стороны отошли на 1 километр от своих позиций в станице Луганской, Золотом, Луганская область, и Петровском, Донецкая область. 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о целесообразности разведения войск в Донбассе по секторальному принципу и предложил совместное с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей патрулирование неподконтрольного сейчас Украине участка восточной границы с Россией. Эти инициативы раскритиковали в украинском обществе. Еще большую критику в Киеве вызвала попытка представить на Мюнхенской конференции план поэтапного урегулирования конфликта в Донбассе под названием «12 шагов по укреплению безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе». Документ, в подготовке которого участвовали несколько международных организаций, включая экспертов из России и Украины, среди прочего предполагает смягчение антироссийских санкций без выполнения Москвой украинских требований по Донбассу. Примечательно, что даже ярые сторонники восстановления отношений с Российской Федерацией в Верховной Раде назвали этот план провокацией, направленной на срыв Минских соглашений по Донбассу. А во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что этот документ не соответствует официальной позиции страны.
Ну вот, господин Елисеев, все-таки можно ли считать, что конференция, на которой неожиданно появляется некий план урегулирования ситуации в Украине, и обострение, которое происходит буквально на следующий день по окончании конференции, когда Украина категорически не соглашается с этим планом, это просто такие совпадения.
Никогда не бывает совпадений, особенно в отношениях с Российской Федерацией. Я с вами согласен о том, что и украинская сторона недостаточно использовала Мюнхенскую конференцию по безопасности, но в частности, я думаю, что было большим упущением то, что не состоялась встреча министров иностранных дел в нормандском формате именно в Мюнхене. Более того, решением Парижа предусматривалась встреча и диалог на уровне министров иностранных дел. Я считаю, что украинская сторона до сих пор так и не предложила стратегию возвращения Донбасса. Вместо этого мы видим хаотические, взаимоисключающие один другие инициативы. Президент говорит про одни вещи, министр иностранных дел про другие, советники про третьи. Поэтому получается абракадабра, а не план урегулирования.
Вот я хочу вас, господин Тока, спросить, какого высшего руководителя военно-гражданской администрации Луганской области. Вообще может быть ситуация, когда вооруженные формирования на границе между территорией, которая сейчас контролируется Москвой, и украинские вооруженные силы смогут вступить в столкновение без прямых указаний из центра, скажем так?
Нет, это исключено. Работая уже, когда вернувшись в Киев в министерство, я минимум два раза в неделю получал закрытые данные от службы внешней разведки, от главного управления разведки, которые свидетельствуют о том, что вплоть до сбора металлолома решения принимаются исключительно в Ростове. И товарищи, которые себя позиционируют лидерами молодых республик, в кавычках, да, они без этого разрешения ничего не могут сделать. Это касается в том числе, естественно, и каких-либо угодно военных действий. В 2014-2015 году ситуация была реально иная, когда Донбасс фактически был разделен на 8-10 различных бандформирований. И вот эти вот группировки, они в том числе довольно-таки часто между собой устраивали боестолкновения, в первую очередь за финансовые потоки, за контроль над автотрассами, с которых они просто собирали дань с проходящих машин. Но примерно со второй половины 2015 года ситуация радикально изменилась. Россияне полностью взяли весь процесс под контроль, и ни о какой самодеятельности речи быть не может.
Я вот хочу вернуться к теме Мюнхена и к вот этим вот плану этих 12 пунктов. Как вообще возникают подобные документы? Как под ними оказываются подписи ваших бывших коллег, украинских дипломатов, которые занимали весьма высокое положение в Министерстве иностранных дел страны?
Ну, вы знаете, корни этой ситуации, думаю, лежат не только непосредственно накануне Мюнхенской конференции, но намного раньше. Я хотел бы напомнить о том, что как раз эти люди и некоторые, как говорится, олигархи украинские, помните, протягивали пару лет назад вариант такого обмена, да, Донбасс на Крым. И помните, была статья, если не ошибаюсь, Wall Street Journal, где предлагалось, давайте забудем про Крым, в то же время, значит, мы урегулируем ситуацию на Донбассе. И я думаю, что так как раз этот нарратив, эту сюжетную линию провели дальше, и был написан план, очевидно, что он был скоординирован в Москве, и об этом, честно говорят, и россияне. Единственный правовой вопрос, как там оказались подписи, бог с ним, с тремя украинцами, но некоторые американские люди. Мы, кстати, этот вопрос поставили на Мюнхенской конференции, и все действительно были удивлены. И такая версия, что не исключено, что они просто, как говорят, знаете, подмахнули этот документ, не считая, думая, что он на самом деле выгоден Украине. Тут немножко не сработало и наше Министерство иностранных дел, потому что известно, что об этом плане знали еще за пару-тройку дней до его публичного появления. Но, на мой взгляд, это не опасная тенденция, это была проверка, тест для украинцев, для украинской власти и, прежде всего, и для наших партнеров, как они отрегулируют. И слава богу, что было, вы знаете, заявление американских политиков, которые категорически откинули этот план. И слава богу, что и украинская сторона тоже абсолютно негативно отнеслась к нему.
Это может быть элементом, скажем, только давления на президента Зеленского? Он едет в Мюнхен, у него свои мирные предложения, он должен выступать с речью. И тут вдруг план, который практически альтернатива тому, что он хочет говорить вам.
Я вообще предлагаю чуть-чуть раздвинуть этот контекст, потому что если взять период последние примерно 2-3 недели, о появлении вот этого скандального плана и об обострении на Донбассе. Но между этими двумя событиями было заявление Кремля о очередном этапе упрощения принятия гражданства так называемыми носителями русского языка. В этот же момент прозвучало вброс информации со стороны сторонников президента Владимира Зеленского о возможном варианте возобновления поставок днепровской воды в Крым. Потом появляется вот этот вот план, появляется обострение на Донбассе, а через день в ООН проходит заседание, инициированное опять-таки Россией. И какая повестка? Это хорошо, что удалось сломить повестку дня, но ведь повестка была анонсирована фактически. Вина Украины за срыв минских договоренностей. Поэтому это все звенья одной цепи. У меня ни секунды сомнения не вызывает это.
Ну, я, Виталий, хотел бы добавить, что почему появляются такие планы. И это и наша вина, нашей власти. Потому что у нас у самих нету стратегии и плана. Поэтому мы ожидали, что и наши партнеры на Мюнхенской конференции, на этой площадке, президент наконец-то четко изложит стратегию, кстати, деоккупации Крыма и стратегию, значит, возвращения Донбасса и урегулирования ситуации. К сожалению, этого не сталось, к сожалению.
А вообще может президент изложить какую-то стратегию в ситуации, когда Москва его, в общем, не слышит?
Ну, он обязан это сделать, тем более он это неоднократно обещал. И обещал еще сразу после избрания, и вот мы до сих пор ждем. И все у нас спрашивают, были вот и с турками разговоры, они спрашивают, так все-таки какая ваша стратегия? Мы даже не можем четко сказать, так подавать воду или не будем подавать воду, например, в Крым. И также не появилось этих бы 12 пунктов. Я не исключаю, что до тех пор, пока не будет четкой стратегии, будут скидываться новые фейковые планы.
Один из подписантов, я не могу сказать, это со стороны Украины, это ну, все-таки частная инициатива.
Да, украинский гражданин, который подписал документ, можно так сказать.
Господин Филипчук, он в 2017 году вышел из небытия, в котором он пребывал с 2010 года, благодаря тому, что он опубликовал свой план «9 шагов». Украины, как завершить конфликт на Донбассе.
Почему с 10-го года господин Филипчук был вполне успешным чиновником?
Чиновником, да. Я говорю, в информационное пространство. Он выплыл в 17-м году именно вот этот план 9 шагов, которые предусматривали нейтральный статус Украины, передача Крыма на 100 лет в аренду и многие-многие тезисы, которые вошли вот в эти вот скандальные 12 шагов.
Господин Чалый, заместитель министра иностранных дел, бывший, тоже занимался европейской интеграцией. Это не люди, которые работали на российском направлении, господин Васильев, вы меня поправьте, если я ошибаюсь.
Вы абсолютно правы. Более того, я хотел бы напомнить, что Сан Саныч Чалый был также на, помните, Бухарестском саммите НАТО, когда нам, к сожалению, не дали план действий относительно членства. Но еще раз, я бы хотел бы концентрироваться не на конкретных фамилиях, а на том, как себя ведет российская сторона, как она использует доверчивость Запада, как она использует доверчивость американских партнеров. Это ее стиль работы. Она спокойно готовит, кидает документы, ищет, знаете, как говорят по-английски, useful idiots, полезных идиотов, которые потом это воплощают в жизнь.
И не только идиотов. Есть люди, которые откровенно сотрудничают в этом направлении. И я имею в виду и американцев, и европейцев, в том числе и различного рода депутаты, которых открыто использует Кремль.
Это программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами Виталий Портников. В студии дипломат Константин Елисеев и политик, общественный деятель Георгий Тулка. Вот хочу спросить как раз о предстоящем саммите в Берлине. Вот вы были участником подготовки других нормандских саммитов, господин Елисеев. Вы вообще допускаете, что действительно в апреле может саммит пройти? Потому что помните, когда был последний саммит в Берлине с участием бывшего президента Порошенко, тоже ведь говорили, что саммит следующий состоится, а до смены власти в Украине ничего не происходило?
Ну, тогда была совсем другая ситуация. Хотел бы напомнить, сразу после саммита в Берлине, это было в 2016 году, последовали выборы в США, потом выборы во Франции, выборы в Украине, и российская сторона взяла паузу в надежде на то, что будет сформирован новый фронт против Украины, им удастся заангажировать и нового президента Франции и так далее. Что касается будущего саммита, то его перспективы весьма туманны. Судя по сегодняшней ситуации, он навряд ли может состояться по одной простой причине, что Россия четко выдвинула, на мой взгляд, абсолютно неприемлемые условия для его проведения. И, на мой взгляд, если саммит и состоится, говорят дату про 7 апреля, то это будет означать дальнейшую капитуляцию украинской стороны. Потому что те условия, которые они сейчас выдвигают, и их четко констатировал замминистра иностранных дел российский недавно, они, конечно, для нас неприемлемы. Меня беспокоит другое, почему наша сторона, украинская сторона, не ведет себя наступательно. Ведь Парижский саммит принял решение о том, что с 31 декабря 2019 года должен быть всеобъемлющий режим прекращения огня и полный. Этого не происходит. Почему украинская сторона четко не выдвинет это условие и заангажирует на свою сторону наших партнеров? Там Россия не выполняет, усиливаем санкции. К сожалению, кстати, вопрос о санкции, я так понимаю, наша сторона как-то обходит стороной, очень дипломатично. Наш президент, когда выступал в Мюнхене, ни слова не сказал о санкциях. И было заседание Совета Безопасности несколько дней назад. И было хорошее выступление нашего замминистра иностранных дел. Но опять вопрос санкций не прозвучал.
А скажите, господин Ток, а вот технически можно обеспечить те решения, которые были приняты в Париже? Именно технически. Прекращение огня всеобъемлющее, усиление мандата ОБСЕ до круглосуточного дежурства.
Это можно реально сделать? Невозможно. И вместе с тем я хочу вот еще усилить тезис, который только что озвучил Константин по поводу санкций. Мало того, что наша позиция Украины в последнее время, с моей точки зрения, изменилась радикально. И в связи с этим вызывает несколько недоумения речь президента Зеленского на Мюнхенской конференции, когда он упрекал европейцев, что, мол, вот вопросы Украины всего 8 пунктов там из большого перечня. Извините, это мы виноваты в первую очередь, наша позиция. Санкции за всю каденцию принято 2 решения кабинета министров по санкциям против Российской Федерации. Оба эти пакета готовили мы, еще пребывая в кабинете министров. Никакой инициативы в этом направлении, увы, нет.
Вот я хочу спросить о тех шагах, которые Украина, в принципе, хочет предпринять, возможно, показывая свое представление о том, как нужно решать проблемы Донбасса. Вот идея национальной платформы примирения, кстати, она как раз ложится в нашу тему, в нашу программу очень хорошо, потому что она должна была пройти, собственно, сразу после Мюнхенской конференции, но ее отложили, по словам советника, секретаря Совета национальной безопасности Украины, бывшего шоумена Сергея Сивоха, потому что произошла вот такая трагедия на Донбассе, которую сам господин Сивоха называет провокацией, обострение на линии разграничения. А вот я вообще хочу спросить у вас, вы оба уроженцы Донбасса. Вот есть ли смысл в примирении с теми, кто живет на Донбассе? Даже если теми частями, которые сегодня находятся под оккупацией.
Пока там прибывают российские оккупационные войска, российская оккупационная администрация, которая полностью финансируется, руководится из Российской Федерации, ну, ни о каком примирении не может быть и речи. Хотя инициатива звучит красиво, действительно, надо нам продолжать информационную политику адекватную и так далее. Но, вы видите, пока что информационно не особо получается. Каналы закрываются, пока новые не запускаются.
Допускаете вы, что информационная политика изменяет что-то в настроениях людей? Кстати, вот даже на свободной части Донбасса.
Без сомнения. Нравится это или не нравится, это уже другой вопрос, но то, что информационная среда влияет на позицию человека, то это отрицать было бы глупо. Я, опять-таки, готов согласиться с Константином в том вопросе, что вот эта вот сама идея примирения, она мне очень напоминает развитие инициативы Медведчука, а точнее инициативы Путина с 2014 года о прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском. Меня вдвойне настораживает тот факт, что человек, который сейчас возглавил офис президента, господин Ермак, является напрямую контрагентом господина Козака в Российской Федерации.
Ну, это как бы оценка. Да. Мы этого не можем, я думаю, в этой программе точно уже доказать, что контрагент.
Нет, ну я имею в виду не тайный агент в процессе контакта,
да, переговоров. Да, это не секрет, да, ну, конечно, да.
Так вот, Дмитрий Козак известен еще и тем, что он является, во-первых, генеральным конструктором самого создания Приднестровской Молдовской Республики и прямых переговоров между Кишиневым и Тирасполем. Более того, после победы, ну, Россия способствовала приведению к власти в Молдове пророссийского президента Додона, то именно господин Козак влиял на процесс отстранения кабинета министров и фактически передачи соответствующих полномочий пророссийскому президенту в Молдове. И сейчас вот эти вот люди между собой пытаются примирить кого с кем. Меня, например, с жителями Донецка и Луганска, я с ними сегодня в 8 часов буду общаться, вчера я с ними общался, я с ними не ссорился. Какие бы у нас разные взгляды не были на происходящее, тем не менее. А разговаривать с марионетками – абсолютно декорация.
Ну вот это, кстати, хорошая мысль. Не является ли одним из важных таких направлений этого переговорного процесса привести Украину к национальному единству по молдавскому сценарию? Мы об этом часто говорим в наших эфирах, и в том числе с нашими молдавскими коллегами. Это возможная вообще цель?
И вы знаете, эта цель, мне кажется, не совсем приемлема для нашей ситуации. Более того, я опять хочу возвратиться к 12 с этим пунктом.
Пунктом, да.
Там, где нас уже постепенно толкает к тому, что мы должны с соседями и с Россией обсуждать
нашу идентичность.
Да, да. Две не одной цепи, поэтому мы должны сами себя уважать. И я считаю, что вот эти все вкиды, идеи, они не имеют под собой никакой пользы для Украины, а только отводят от главного. От главного – это освобождение Донбасса от российских захватчиков. Что касается Приднестровья, вы знаете, на постсоветском пространстве ряд много других конфликтов. Действительно, во многом они имеют одинаковые много сходства. Да? Во всех задействована российская армия, во всех задействована Российская Федерация, во всех есть мирные планы, есть механизмы урегулирования, там ОБСЕ, четырехсторонние механизмы и так далее. Но я хотел бы сказать, есть одно глобальное отличие ситуации на Донбассе и Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Осетия. Знаете, как в ситуации с Донбассом против России есть санкции международные. Я считаю, это тот инструмент, который позволяет не заморозить этот конфликт. И поэтому я еще раз считаю, санкции – это ключевое. Санкции и граница. Нам надо решать вопрос по границе.
Ну вот, кстати говоря, вы назвали то, от чего Россия хотела бы отбиться. Она готова продолжать этот конфликт до бесконечности, как и Приднестровский, но ей не нужны санкции во время этого конфликта. Вот.
Конечно, поэтому они нам пытаются создать ситуацию, что не, вроде бы ситуация на Донбассе есть прогресс, поэтому давайте постепенно снимать санкции. Я, кстати, мало кто заметил, был недавно визит комиссара ЕС в Украину по вопросам расширения, который отвечает за Украину. Он сказал одну очень тревожную фразу. Он сказал, что модификация санкций против России будет зависеть от прогресса в выполнении минских договоренностей.
Насколько я понимаю, об этом еще говорил господин Штайнмайер, когда был министром
иностранных дел Германии. Это были его предложения. Это категорически для нас неприемлемое. А у нас есть и четко в решении ЕС, что санкции будут сняты только в случае полного выполнения Россией минских договоренностей. А полное выполнение – это полностью Украина возобновляет контроль над границей и возобновляет свою территориальную целостность. Но я в данном случае говорю о Донбассе.
Вот опять-таки вопрос. Украина сама не очень, мне кажется, стремится к полному выполнению минских соглашений. А с другой стороны, заинтересована в том, чтобы они выполнялись для того, чтобы против России были санкции. Как из этого тупика вообще выбираться?
С моей точки зрения, минские протоколы, содержание их, оно настолько, я бы сказал так. Во-первых, это не юридический документ, и тут уже никто не спорит. Но даже с политической точки зрения прописаны сам алгоритм их реализации, и конкретные пункты выписаны таким образом, что, с одной стороны, это позволяет России, и это нормально для любого государства, трактовать свою пользу. Что касается нашей стороны, то мы можем тоже трактовать так, как удобно нам. Фактически это приводит к тому, что отсутствует честная позиция. Вообще, с моей точки зрения, трактовка этих протоколов со стороны России, она неприемлема для моего государства. Если подчиняться логике Кремля, то я тогда противник выполнения минских договоренностей. Но вместе с тем, если их трактовать с моей точки зрения, то они абсолютно подлежат выполнению. И вот тут все противоречие в их толковании. Увы, имеем то, что имеем.
Вы сколько лет провели эти противоречия?
Вы знаете, четыре года занимался этими вопросами. Я могу часами говорить об этом. Попробую лаконично сформулировать свою мысль. Во-первых, что такое Минские договоренности? Три документа, и ключевая их суть – это политика дипломатическим путем восстановить суверенитет, территориальную целостность на Донбассе. Это принципиально важно. Второе, вы абсолютно правы, я с господином Георгием согласен на том, что если взять три документа, то проблема есть последовательности выполнения шагов и что должно быть идти первым, вторым, третьим. Для этого, кстати, еще в 2016 году лидеры нормандского формата договорились о так называемой дорожной карте, имплементации Минских договоренностей, трех документов, где прописана последовательность шагов. И самое главное, что поддержали тогда и нашу инициативу и согласилась Россия, что сначала выполняются ключевые меры по безопасности, ну, прежде всего, полностью прекратить убивать украинцев, то есть стоп стрелять. Это было принципиально.
И дальше об этом идем и постепенно. Говорит, да?
И дальше идем постепенно. К сожалению, и Россия после этого нормандского саммита пыталась любыми путями избежать подготовки дорожной карты. Более того, она была скоординирована и подготовлена в формате Украина, Франция, Германия, и плюс подключилась и полностью ассоциировалась с нами из Соединенных Штатов Америки в лице Курта Волкера. К сожалению, мы согласовали ее процентов на 60%. И потом ситуация заглохла, в Украине были выборы, и я не знаю, по каким причинам новая команда отбросила этот документ. Мне кажется, это находка, которая позволяла дать системность выполнения Минска, и как раз то, что сейчас говорят наша команда, и Меркель об этом сказала в Париже, о том, что давайте покажем гибкость этих договоренностей. Так вот, этот документ позволял полностью эту гибкость продемонстрировать. И я думаю, что это еще не поздно. Более того, и второй фактор – это миротворческая операция ООН. Тоже я смотрю у новой дипкоманды Зеленского, их, и знаете, жара в холод кидает. Один день они упоминают об этом, второй день забывают. Хотел бы сказать, недавно министр Пристайко снова эту идею публично объявил, что мы готовы поставить этот вопрос перед мировым сообществом. Выходит, президент об этом не говорит. Выходим на Совет Безопасности. Он там, где как раз эту тему надо давить, эту тему аргументировать. Мы ни слова об этом не сказали. Поэтому опять мы возвращаемся к истории, что мы все-таки должны понять, что хочет наша новая власть. Наш президент, каким способом урегулировать ситуацию на Донбассе? Для меня это большой вопрос.
Ну, вот я думаю, что мы на этот вопрос получим еще ответ, надеюсь, в ближайшие несколько месяцев, в зависимости, кстати, и от того, что будет происходить на линии фронта, и действительно ли мы приблизимся к проведению нового саммита в нормандском формате. И когда? Сегодня мы говорили об этом с нашими гостями, руководителем Центра новых решений, чрезвычайной полномочной послом Константином Елисеевым, политиком, общественным деятелем, бывшим руководителем администрации Луганской области Георгием Тукой. С вами был Виталий Портников. Прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго и до новых встреч.